раздел Торы, который мы читаем сегодня, это раздел Ваишев. Буквально «и поселился». «И поселился Яков в земле Хананской», и дальше рассказывается о том, что происходило с детьми Якова. Итак, мы закончили до этого историю Якова. Мы обсудили, как он уходил в Клаван жениться, и дальше вернулся, и встретился с Савом, и обосновался в стране Израиля, и дальше Тора переходит к рассказу о детях Якова. Этот рассказ занимает 4 последних недельных раздела Торы, 4 недельных, последних недельных раздела книги Берешит, книги Бытия. И логика этих рассказов такова. Сначала раздел Ваишев рассказывает про падение Иуды, про его спуск, про то, что как он не справлялся с обязанностями руководства еврейского народа. Затем нам рассказывается про возвышение Иосифа в следующем уже недельном разделе Метец. Дальше раздел Ваигаш – это раздел про падение Иосифа. И последний раздел Торы – Ваихи – это раздел опять о возвышении Иуды. То есть, иными словами, у нас есть 2 главных еврейских лидера – Иосиф и Иуда. И отношения между ними очень сложные. Конкретный раздел Ваишев начинается с истории о продаже Иосифа. О том, что Иосиф занимал особое место в семье, братья не смогли с ним примириться, они его подозревали в том, что он хочет над ними царствовать, или, может быть, даже хочет вообще вытеснить их из семьи, и решили его продать. Иосиф попадает в Египет. После этого рассказ прерывается, и вместо продолжения того, что случилось с Иосифом, рассказывается про Иуду. И этот рассказ рассказывает о том, как Иуда отошел от братьев, спустился, и дальше про его детей, как он их женил на Тамар, его 2 сына, Эр и Анан, умерли. Он боялся выдать на Тамар следующего, женить на Тамар следующего сына, Шейлу. И дальше Тамар переодевается в блудницу, соблазняет самого Иуду и рожает от него 2 детей, Перец и Зерха, от которых дальше идет колено Иуды. И после этого, после рассказа опять о Иуде, Писание возвращается к Иосифу, рассказывает о его жизни в доме Потифара, о том, как жена Потифара хотела соблазнить Иосифа, и, соответственно, потом, после чего его бросили в тюрьму. И история, которая была в тюрьме, история про 2 царедворцев фараона, начальника виночерпиев и начальника пекарей, которым Иосиф разгадывает их сны, и, соответственно, одного из них казнят, а другого возвращают на его место. В этом рассказе у нас есть, в этой структуре, в этом разделе, таким образом, у нас есть противопоставление Иосифа и Иуды. И для того, чтобы мы могли понять дальнейшую историю их взаимоотношений, нам нужно понять, что они из себя представляют. Иосиф – это сын Рахели. Иосиф и Рахель обладают категорией красивости. Рахель красивым видом, как сказано в ее описании, Иосиф всем прихорашивается. И вот эта красота – это потенциал власти над материей. Мы потом увидим, что Иосиф преобразует Египет, что он действительно единственный из братьев и праотцов, который может заниматься управлением такой огромной империей, что это, казалось бы, такое дело техническое, или даже, ну, не то что техническое, но слишком материальное, как бы неподходящее праотцам. Мы видим, что Иосиф, наоборот, к этому очень склонен. И с самого начала ему снятся сны о том, как они собирают зерно, как они собирают снопы. То есть ему снятся управление окружающим миром, продвижение мира через власть над материей. Это категория Иосифа. В некотором смысле к категории Иосифа относятся еврейские инженеры, менеджеры. Это вот еврейское свойство преобразовывать окружающий мир, это и есть свойство Иосифа. Свойство Иуды совсем для Иудии. Иуда, с одной стороны, тянется к духовности, но, с другой стороны, не всегда правильно оценивает окружающий материальный мир. И в отличие от Иосифа, очень важное свойство Игуды. Игуда умеет раскаиваться, он умеет исправлять свои ошибки. И это именно то, что проявилось в категории с Игудой и Тамар. После того, как Тамар послал ему сказать, что она беременна от того, кому принадлежат перстень и посох, то есть знаки Игуды, он признал, что да, действительно он виноват. Он не стал спускать ситуацию на тормозах, замалчивать проблемы. Он сказал ясно сразу, что это он виноват в ситуации, и признал свою вину, что, в общем, очень высокий духовный уровень для лидера. Обычные лидеры предпочитают свои ошибки замалчивать и, так сказать, тихо могут, да, может быть, исправлять, но, по крайней мере, не распространяться о них. Вот эти два типа лидера, они ведут еврейский народ, и между ними все время конфликт. Первый еврейский царь был из колена Йосефа. Это был Саул. Он был потомком Бениамина, но Бениамин был выбран, чтобы была некоторая связь с остальными братьями. Бениамин, он младший брат Йосефа, он тоже от Рахили. А еще до Бениамина евреями руководил Яшуа бен Нун, Иисус Навин, при завоевании страны. Он из колена Ефраима. И Иосиф, безусловно, имеет потенциал царства. Но для Иосифа очень сложно признать, что его царство, материальное царство, царство управления окружающей жизнью, что оно царство временное, что оно на самом деле не принесет настоящих результатов, что оно только некоторая подготовка к царству Игуды. И в этом смысле Иосиф не думает о временности своего царства, он наоборот говорит своим братьям, что он хочет властвовать над ними, рассказывает им сны, из которых ясно, что он хочет быть главным. Он всячески проявляет свое лидерство. А для братьев это очень сложно. Братья сами не хотят Иосифа. Братья предпочитают, чтобы царем был Игуда. И мы знаем, что в конце концов действительно еврейское царство принадлежит Игуде. Царь Давид являлся потомком Игуды, и дальше от него царь Соломон, естественно, его сын, и дальше от них династия, которая приводит к Машеху. Но в некотором смысле поэтому есть идея про двух еврейских Машехов. Про Машеха сына Йосефа и про Машеха сына Давида, то есть потомка Игуды. И эти два Машеха должны дополнять друг друга, а не конфликтовать. И в заключительной части книги «Бытия» описывается конфликт братьев, который потом проектируется на конфликт царей от этих братьев, то есть на конфликт Саула и Давида, и потом на конфликт между Машехом, сыном Йосефа, и Машехом, сыном Давида, который на самом деле мы видим в наши дни. Но не заглядывая так далеко, остановимся на нескольких важных моментах из книги, из нашего недельного раздела, которые описывают именно начальный этап соотношения между Иосифом и братьями. В них есть несколько очень важных моментов. Первый важный момент заключается в том, что источником самого конфликта является Яков. И это проявилось в двух вещах. Во-первых, в том, что он уделял особое внимание Иосифу, подарил ему разноцветную рубашку. Иосиф занимал в доме особое положение. Но и исходно весь конфликт базируется на том, что Иосиф является младшим по отношению к братьям. А в глазах отца он должен был бы быть старшим. Вот он, ведь он первый сын от той жены, которую Яков хотел себе с самого начала, от Рахели. И причина того, что Иосиф младше, состоит в том, что у Леи рождались дети, у Рахели сначала не рождались. И мы уже обсуждали, что на самом деле вина в этом, на самом деле на Яакове, который недостаточно любил Лею, который пренебрегал ею как-то душевно и психологически. И дети у нее рождались в виде компенсации некоторой свыше. То есть, иными словами, проблема в том, что Яков с самого начала был недостаточно смог взять себе Эсава, мы это обсуждали раньше, и поэтому не воспринимал Лею, которая потенциально жена Эсавы, и досталась ему именно в качестве нагрузки к благословению, которое он получил от отца вместо Эсава. И вот эта вот неготовность Якова принять к себе Лею и принять эту самость приводила к тому, что он существенно не только больше внимания уделял Рахиле, но и как-то пренебрегал Леей, и поэтому компенсацию у нее взяли дети, а Рахиле не рождались, и Иосиф стал младшим. Хотя должен был бы быть старшим. Если бы Иосиф был старшим, вообще не было бы, наверное, проблемы. Он был бы сначала царем, и братья как бы с этим примирились. Но вот этот вот конфликт, он теперь идет через всю еврейскую историю. То есть, есть Иосиф, который, будучи младшим и ощущая себя не главным в еврейской истории, а таково, безусловно, всеобщее ощущение всех еврейских специалистов по преобразованию окружающего мира, и инженеров, и программистов, и бизнесменов, все равно есть некоторое чувство, что не они главные в еврейской истории, что главное – это духовность Иуды. И этот комплекс, этот конфликт ведет к тому, что им трудно правильно обосновать и правильно позиционировать свое царство и свою роль. Если Иосиф позиционирует себя как временный царь, который приходит сначала для того, чтобы потом передать царство Иуде, то тогда все замечательно. И этот аспект Иосифа потом через много поколений представляет Йонатан, сын Саула, который готов быть управляющим при царе Давиде, готов быть помощником Давида. Но вначале братья, конечно, этого не хотят, и поэтому продают Йосефа. На самом деле, надо еще сказать, что сама вообще продажа, как она не ужасно для нас звучит, продажа Йосефа, на самом деле, братья, конечно, не были такими уж злодеями. Но если они с их перспективы смотрели на историю семьи, то они всегда видели, что один из сыновей, и причем очень часто не старший, а наоборот младший, занимал главное положение, а остальные были изгнаны. Ну, например, у Авраама Ицхак занял главное положение, а Ишмаэль был в конце концов изгнан. У его сына Ицхака, их деда, Яков, в конце концов, получил традицию, а Исав был изгнан. И они боялись, что это продолжится. Что на самом деле Иосиф хочет, в общем-то, выгнать их из дома и остаться единственным наследником. И поэтому они решили, что им грозит смертельная опасность от Иосифа, и предприняли сверхжесткие меры для того, чтобы от этой опасности избежать. На самом деле, все получилось наоборот. Именно то, что они продали Иосифа, и служило дальнейшим причиной трудностей и проблем и несчастий. И это нам какой-то очень важный урок, что, видя потенциальные конфликты, которые могут быть у нас с другими евреями, нам не нужно их демонизировать и считать, что они вообще хотят нас уничтожить, и что мы должны бороться с ними всеми возможными способами. Это, в общем, непродуктивно. Нужно понимать, что хотя у нас есть разные мнения, и мы не согласны, и каждый из нас действительно вполне вправе проводить свою линию, но, в общем-то, все равно мы остаемся братьями. Вот это тот очень длинный итог, который братья поняли в конце истории их отношений с Иосифом и отношений, которых мы продолжим обсуждать в следующий раз.